Олаф Харальдсон, конунг Норвегии, продолжал неустанно огнем и мечом навязывать стране христианство. Пощады никому не было, будь перед ним знатный лендерман, ярл или бон. Как только конунг узнавал, что они соблюдают языческие обряды, поклоняются идолам, а тем более приносят жертвоприношения во время тризны, они мигом могли лишиться не только земли и имущества, но даже и самой жизни. Недовольство в стране нарастало. Ранее могущественные прямые потомки конунгов Норвегии, потерявшие при власти Олафа земли и родовые гнезда, главы знатных семейств все чаще покидали родину и искали защиты у Кнута Великого, конунга Дании, Англии, а до недавнего времени и Норвегии. Тот же беглецов охотно принимал, одаривал их и выжидал момент, когда количество недовольных правлением Олафа достигнет своего апогея. Олаф был в отчаянии, замечая, как на его глазах внутренний враг набирает силу. Ждать было нельзя, и он напал на Данию первым. К тому времени Олаф Щитконунг умер, и Швецией правил его сын Анут, родной брат Ингигерт. Воспользовавшись тем, что Кнут Великий отбыл в Англию, объединенный флот Норвегии и Швеции вторгся в пределы Дании. Это была роковая ошибка. Вскоре из Англии огромная армада кораблей двинулась им навстречу. Впереди всех под полосатым, красно-сине-зеленым парусом с золотым драконом на носу плыл сам Кнут Великий, конунг Дании и Англии. В устье реки Хельги их поджидали корабли норвежцев и шведов. Корабль Олафа стоял под белокрасным полосатым парусом с золотой головой зубра на носу. Конунг Норвегии всматривался в горизонт, где на стыке неба и моря должны были показаться корабли неприятеля. От этой битвы зависело многое, если не сказать все. Если он победит, разуверившийся, сомневающийся, разочаровавшийся народ вновь будет объединен. Кто-то сделает это из страха, кто-то в надежде на лучшее, а кто-то, веруя в Господа Иисуса Христа, увидит в нем помазанника Божьего и будет служить ему верой и правдой. А если нет, Олафу даже не хотелось думать об этом. Ветер усиливался, серые свинцовые волны, будто падальщики нетерпеливо в ожидании кровавого пира, одна за другой накатывались на борт корабля. И вскоре черным маковым семенем, будто кто-то сыпнул его ненароком, щедрой рукой показались вражеские корабли. Они росли, множились, пестрели яркими парусами и флагами, заполняли собой горизонт. Олаф, как зачарованный, смотрел на приближающуюся к нему смерть. Сражение было недолгим. Оттесненные в открытое море корабли норвежцев и шведов были вынуждены покинуть Данию. А вскоре, один за другим, начиная с Тронхейма и Нидароса, все города и поселения Норвегии присягнули на верность Кнуту Великому. Страна вытеснила из себя своего конунга. Растерянный, дезориентированный, не в состоянии понять, почему Господь Бог Иисус Христос, чье учение он нес на острие меча, отвернулся теперь от него, покидал Олаф Норвегию. Со своей семьей и горсткой преданных ему людей вначале он прибыл в Швецию, на родину своей жены Астрид, а затем, оставив там супругу и малолетнюю дочь Ульфхильд, вместе с сыном Магнусом отправились Хельмгард искать помощи и поддержки у своего бывшего соперника Ярослава. Известие о приезде Олафа в Гардарики явилось для Ирины полной неожиданностью. Сколько раз она мечтала об этом, представляла их встречу, а когда узнала, что ее возлюбленный уже здесь, в Старой Ладоге, остановился у Рейнгвальда и ее тетушки Ингеборг, встревожилась. Что ему сказать? Да и есть ли в этом нужда? Ведь прошло уже 10 лет со времени нашей помолвки. А может, он меня забыл? Она металась по терему, теребила подаренное когда-то Олафом кольцо, две слившиеся в поцелуи змеи, ползущие меж клевера и хвоща, и мысли ее путались. «Мне скоро 30, — думала она, — ему за 40. Все уже сложилось, и ничего поменять нельзя. Наконец, не находя ответа, Ирина взмолилась. «О, Пресвятая Богородица! Зачем ты испытываешь меня? В чем мой грех? В том, что люблю? Люблю всю жизнь одного человека. Но разве это грех?» Утром она засобиралась в дорогу. Ярослав был взбешен. Он только что закончил строительство каменного дворца, построенного специально для жены и по ее же просьбе. Построил именно такой, как она видела когда-то в Киеве. И вот новость. Жена собирается его покинуть и едет к Олафу. С трудом себя сдерживая, Ярослав обратился к Ирине. «Видала ли ты где-нибудь такую прекрасную палату и так хорошо убранную, где, во-первых, собралась бы такая дружина, а во-вторых, чтобы было в палате такое богатое убранство?» «Господин», — ответила ему княгиня, — «в этой палате хорошо, и редко где найдется такая же или большая красота. И столько богатства в одном доме, и столько хороших вождей и храбрых мужей, но все-таки лучше та палата, где сидит Олаф Конунг, сын Харальда, хотя она стоит на одних столбах». «Обидны твои слова», — с дрожью в голосе произнес Ярослав. «Этим ты показываешь опять любовь свою к Олафу». И, не сдержавшись, ударил ее по лицу. Она лишь презрительно на него взглянула. «И все-таки между вами больше разницы, чем я могу, как подобает, сказать словами». Ушла она разгневанная, сообщив всем, что хочет уехать из его земли и больше не принимать от него такого позора. И вновь только на этот раз, прихватив детей, нянек и кормилец, Ирина покидала Новгород. Старая Ладога с прилегающими землями Альденгюберга была ее собственностью, ее приданным, полученным когда-то от Ярослава. Она фактически ехала к себе домой, только теперь там ожидал ее возлюбленный Олаф. В седом, уставшем, с потухшим взглядом человеке Ирина никак не могла узнать своего Олафа. Он походил на старого и умирающего льва, но никак не на того грозного конунга, каким она себе его всегда представляла. Наконец она не выдержала и зарыдала. «Что они с тобою сделали?» Олаф растерялся, никак не ожидал такой реакции, а потом, видимо, расценив ее слова по-своему, стал тихо повторять: «Прости меня, Ингигерд, прости». Ярослав места себе не находил, не ел, не спал. Неожиданно княжеский двор, палаты, опочивальни, комнаты, где проживали его дети, трапезные и гостиные, еще вчера такие шумные и многолюдные, для него вдруг опустели и стали холодными, неуютными и совершенно безжизненными, как в детстве, когда между отцом и матерью возникла размолвка. Он с измольства страшился семейных ссор. И хотя при этом всегда оставался на стороне матери, ее заплаканные глаза, непонятное шушуканье служек и старших детей пугали его настолько, что ему уже хотелось, чтобы сама мать пошла, наконец, на попятную, уступила отцу, и в их семье вновь, как и прежде, наступили мир и покой. Ярослав стал все чаще вспоминать сбивчивый рассказ Гордяты Всеславича, но при этом уже не отмахивался от него, не воспринимал как напраслину, а мучительно больно, будто расшатывая гнилой зуб, неимоверно страдая при этом, пытался поскорее избавиться от него. Переживая случившееся, он поймал себя на том, что, несмотря ни на что, хочет вернуть Ирину. Мало того, пытается оправдать ее. И действительно, думал Ярослав, ревновать надумал. И к кому? К родственнику. К мужу Астрид, сводной сестре Ирины. А то, что были они помолвлены когда-то, об этом позабыть следует. Прошло-то уже больше 10 лет. Он ведь за помощью приехал. Вот я и помогу ему. Пусть скорее возвращается в свою Норвегию. А не захочет туда возвращаться, предложу ему земли, что за Волгой лежат. Все подальше от Новгорода будет». Наконец Ярослав не выдержал и стал умолять Ирину вернуться. Говорил о том, что готов выполнить ее любое желание. Как оказалось, угроза потери киевского стола не была столь тяжела, как потеря жены. Эта мысль его даже напугала. «Хорошо, что об этом никто не знает», — с ужасом думал он. «А главное, отец». Сколько раз Владимир твердил ему: «Бабу забыть и поменять можно, а добрую дружину, коня или меч — никогда». Со всеми почестями, как и подобает, принял Ярослав у себя в Новгороде конунга норвежцев Олафа Харальдсона. Выделил ему просторный терем в Готской слободе, что располагался недалеко от княжеского дворца, и сразу же успокоился. Вид сломленного и павшего духом конунга внушил Ярославу уверенность. Он понял, что тот ему уже не соперник. Мало того, опекая и оказывая всяческую поддержку норвежскому конунгу, Ярослав тем самым делал его зависимым от себя, а это его тешило. Зато Олаф не находил себе места. Сладкие речи Ярослава, уговоры остаться в Гордариках и неожиданное предложение о выделении ему земель в Заволжье с правом княжения там конунг воспринимал болезненно, на нем будто поставили крест. Он рвался назад, в Норвегию, жаждал реванша и просил князя лишь об одном — о военной помощи, за которую готов был оплатить тому старицей, когда все вернется на круги своя. Ярослав отводил глаза, говорил о том, что самому сейчас нелегко, и отчасти это было действительно так, но главное, его умиляли просьбы бывшего соперника о помощи. Ирине становилось не по себе, когда она замечала, как ее возлюбленного, храброго льва Олафа Ярослав пытается превратить в домашнего котенка. Положение было безвыходным, причем все трое понимали это, и вскоре Олаф впал в отчаяние. Он целыми днями напролет читал Евангелие и пытался понять, что он сделал не так, почему тот, чье слово он нес людям, отвернулся от него, лишил его власти и родины. И, наконец, не найдя ответа, в один из дней Олаф твердо решил искать истину в земле обетованной. Собрался отправиться паломником в Иерусалим. На силу дружина уговорила его не делать этого. Такой поступок враги его расценили бы как бегство, а это он позволить им никак не мог. Изо всех сил Ирина пыталась удержать своего возлюбленного подле себя, что она только не делала. А однажды решила, что хворь у него вовсе не духовная, а телесная, и в этом вся причина его отчужденности и холодности. Как заправский лекарь, она вскоре стала отпаивать его снадобьями, а он лишь улыбался. «Не стоит, княгиня, я сам кого хочешь вылечу. Дар целительный от рождения имею». Она не верила, воспринимала его слова как уловку, как нежелание лечиться. Но однажды Ирине довелось стать свидетелем того, что говорил Олаф чистую правду. Дворовый холоп, что растапливал печь в его покоях, топором разрубил себе руку. Кровь так и хлынула и залила весь пол. Олаф подхватил несчастного, молитву над ним стал читать. И кровь сама, как завороженная на глазах Ирины, остановилась, а вскоре и рана стала затягиваться. Княгиня остолбенела. Она стала свидетелем произошедшего чуда. «Матерь Божья, Святая Богородица, помоги ему!» — прошептала она. «Не гневись, если он в своей жизни сделал что-то не так, ибо сделано то по незнанию и без злого умысла». Весть о чудо лекаря вмиг разнеслась по Новгороду. Стар и млад потянулись вскоре в Готскую слободу. Ирина только радовалась этому, замечая, как прояснился взгляд у конунга. Ведь он был при деле, и, возможно, о чем она тайно мечтала, он оставит, наконец, свою безумную мысль возвращаться в Норвегию. И, потакая этому, бывало, сама Ирина направляла к нему хворых. Так однажды у одной из боярынь тяжело заболел сын. У мальчика сильно распухло горло, он едва дышал. Уже посиневшего его доставили к Олафу. Тот глянул на него, прочитал над ним молитву, слепил из хлебного мякиша крест и заставил его проглотить. Малыш с трудом это сделал, а наутро ему стало легче. Обезумевшая от счастья мать не знала, как благодарить Олафа, а Ирина все повторяла: «Сам Господь Бог ниспослал на него свою благодать». Его рукой он совершает чудеса. Однажды ночью Олаф лежал в своей постели и долго не мог уснуть. Он все думал о том, на что же ему решиться. На душе у него было тревожно. Устав от таких мыслей, он, наконец, уснул. И тогда он увидел сон. Он был такой ясный, что ему показалось, будто он не спит, а все видит наяву. Он увидел у своей постели высокого, благообразного человека в дорогих одеждах. Поначалу Олаф решил, что это Олаф Трюнгвальдсен, первый конунг Норвегии, но тот мужчина сказал ему: «Ты мучаешься и не знаешь, как поступить. Меня удивляет, что ты не можешь никак принять решение. Я также узнал, что ты собираешься сложить с себя звание конунга, которое дано тебе от Бога, а еще хочешь остаться здесь и получить владение от иноземных конунгов, которых ты совсем не знаешь. Мой совет – возвращайся в свои владения, которые тебе достались по наследству. Ты долго правил там с Божьей помощью и не позволял своим подданным запугивать тебя. Слава конунга в том, чтобы побеждать своих недругов, и славная для него смерть – пасть вместе со своими людьми в битве. Или ты сомневаешься в том, что сражаешься за правое дело? Ты не должен обманывать себя, поэтому можешь смело возвращаться в свою страну, и Бог даст тебе знамение, что она – твое владение». Когда Олаф проснулся, ему показалось, что он наяву видел тень уходящего человека. После этого сна он твердо решил возвращаться в Норвегию. Ирина была в отчаянии. Идти с 200 оставшихся в живых воинов против Кнута Великого, против 1000 примкнувших к нему бондов и лидерманов, было полным безумием. Снова и снова она пыталась отговорить Олафа не делать этого, но все было напрасно. И тогда она вновь обратилась к Богородице. «О, святая Дева Мария, что за судьба моя такая? Отчего тот, кто любим больше жизни, не муж мне? Отчего покидает он меня? Идет на верную смерть. Отчего не могу я под сердцем носить его ребенка? Неужто это грех? Кто, как не ты, народившая Сына Божьего, поймешь меня?» И когда наступил день зимнего солнцеворота, когда стало казаться, что тьма навсегда поглотила солнце, к Олафу с остролистым хвощом и омелую в руках явилась Ирина. Она задула свечи, зажгла в очаге полено Йоля, и в горнице сразу же стало темно. Отблески огня заплясали по стенам, и сквозь морозную вязь расписанных инеем окон стал пробираться холодный лунный свет. «Я хочу от тебя сына», — тихо произнесла она. «Хочу, чтобы часть тебя навсегда осталась со мной. Я хочу стать одной из этих змей», — указала она на кольцо. «Ведь ты сам подарил мне его, и я его сберегла». За окном завывала метель, в очаге потрескивали дрова, а рядом, прильнув к ней всем телом, лежал он и ее возлюбленный Олаф. Она касалась его тронутых серебром волос, изрубленного в бесчисленных шрамах тела. Она прощалась с ним, прекрасно понимая, что это их последняя и единственная встреча. Слезы сами текли по щекам. В них было все — и радость, и печаль, и горечь предстоящей разлуки. Но главное, в них была любовь и благодарность ему лишь за то, что он пока существовал на этом свете. Сразу же после Йоля Олаф с 200 людей стал собираться в путь. Ярицлейф снабдил их лошадьми и всем необходимым снаряжением. Сына своего Магнуса Олаф решил оставить в Гардариках под присмотром Ингигерд. Как не хотела того княгиня, но все же ей пришлось смириться с отъездом Олафа. И теперь она уже не убеждала его остаться, а все повторяла: одним оружием их не одолеть. Слово Божие — вот что их усмирит. Тогда же она вспомнила о юном киевском писаре, что однажды мотыльком залетел в ее жизнь. «Святые писания, вот что тебе надо нести людям Норвегии». Войско конунга покидало Хольмгард. вздыбленный сотнями копыт и превращенный в мелкую морозную пыль, сухой, искрящийся на солнце снег, густым клубящимся туманом скрыл удаляющихся всадников. Ирина подняла руки и трижды осенила воинов крестом. Внешне она оставалась спокойной. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она прощалась с Олафом, прощалась с юным писарем, выпускала их из собственной души и делала это так, как, открывая дверцу клетки, выпускают на волю случайно оказавшихся там птиц.